165-е занятие. Значит, мы продолжаем изучение пасук из Тейлим, 116-й перек, 6-й пасук. Говорится в пасук «Довоисея вели Игоушия, я бедная, и для меня спасение». И Мора поясняет, кто бедный здесь, и имеется в виду Кнессет Исраил, Шхина. Получается, что пасук два персонажа. Два персонажа. Вы хотите разговаривать по телефону? Значит, два персонажа. Один Шхина, бедная, и другой это тот, который спасет, то есть Всевышний. Здесь есть некоторая накладка, что Шхина это тоже Всевышний. Один из его уровней. Это он спасает сам себя. Ну, да. Поскольку это стало, так на самом деле и есть. И как это, значит, а что это выливается? Что значит Шхина бедная? Шхина – это его нижний уровень, который близок к творению. И он, в отличие от всех других уровней, аккумулирует в себя Шефу. Как Луна аккумулирует свет от Солнца. Собственного света нет, но от Солнца поступает. Вот разное количество света поступает, поэтому разная освещенность Луны. Либо полная Луна – это хорошо, либо серп только. Если серп мало, то это бедность. Если много шефа, то это богатство. Кто посылает шефу? Тот, который выше Шхины. Он посылает шефу на свой более низкий уровень. Так же, как в человеке, скажем, есть нешама, есть рух. Нешама посылает свет рух. Рух – нефеш. Душа посылает свет душе. С разуму своему уровню. Это вот концепция бедности, и Шхина, она говорит, бедная, и вот он меня спасет. Об этом пасук. Дальше есть разные уровни бедности. До сих пор мы сказали, вот просто мало шефа, это бедность. Но бедность может иметь разную природу. Мы говорили, у человека может быть бедный в плане денег, или в плане разума, или в плане какое-то качество, или наоборот, богатый. Ну и, соответственно, градация. Так вот, здесь имеется в виду бедность Шхины по параметру мицвот, об этом Гемора говорит. Бедная, значит, с точки зрения мицвот. Ну и как тогда читается пасук? Я бедная по мицвот, и для меня ты сделаешь спасение. Связь между бедностью и спасением. Звучит так, что бедность продуцирует спасение. Но это нелогично. Почему бедность должна вызвать спасение? Или наоборот? Мне как-то недавно человек мне сказал такое про ситуацию в Израиле. А вот есть то, вот есть то, вот есть Хизбалла, есть там Хамас. Чем хуже, тем лучше. Мишвих раньше придет, спасение будет. Это так не работает. От плохого хорошего не возникнет. Чтобы было спасение, нужно какое-то основание для этого. В чем спасение Мишвих? Пойдет новая шефа. Как она может пойти на плохое место? Чем хуже, тем лучше. Нужно какое-то основание, которое будет это вызывать. Если сама по себе бедность, она должна вызвать спасение. Скорее наоборот. Гемора так и говорит. Объяснение Гемора такое. Несмотря на то, что я бедная, тем не менее я подхожу пригодна для спасения. Мы отсюда слышим. Бедность не причина, а наоборот тормоз для спасения. Несмотря на то, что я бедная, все равно спасешь. По какой-то причине. Если не было этой причины, нет оснований для спасения. Наоборот, это препятствие. Значит, бедность в мицвот в данном случае препятствие для спасения. Да еще. Надо осознать, почему, как это работает. Почему бедность действительно является преградой? Ну, начнем с того, что творение так устроено, что Всевышний дал человеку выбор между тоев и ра, хорошим и плохим. Но выбор этот осложнен из-за двух обстоятельств. Место, в котором выбираешь, то есть творение, в котором находишься, оно не благоприятствует для того, чтобы выбрал сторону тоев. В нем полно негатива. Есть вещи, которые, наоборот, уводят от тоев, осложняют выбор. Другой фактор природы человека, там есть яйцер ара. Маш говорит, яйцер лейв адам, ра, минуров. Есть устремление сердца человека, ра, зло, от юности его. Сказано сразу после потопа. И так оно идет. Поэтому выбор непрост в сторону тоев. И среда, и внутренняя среда этому не способствует. Поэтому только трудно устоять и выбрать в сторону тоев. Мудрецы имели такой спор без шану, без хилу. Лучше родиться или лучше не родиться? И пришли к заключению, что да, лучше не родиться. Почему? А вот потому, что мы сейчас говорим, родился, ну хорошо, получишь определенное удовольствие здесь, поешь бутерброд, там съедешь в Канаду, еще что-то будет. Но в этом главном процессе, в той или иной степени, есть большая вероятность, что пойдешь на, ну пусть не на дно, но погрузишься под воду. В чем смысл? На каком-то этапе все эти Канады и там прочие вещи кончатся. Чем останешься, по сравнению с тем, каким был. Поэтому лучше не рождаться. С другой стороны, говорят, ну, это не от нас зависит, родился или нет. Родился. Если родился, тогда выполняй мицвот. В чем смысл этого? Мы слышим отсюда, что эти мицвот, они будут каким-то какой-то фактором, который помешает погружению. Давайте представим такой образ. Творение как река. Большая-большая река. И свойство этой реки, как мы только что выяснили, затягивать людей под воду. Какое свойство этой реки? И природа пловца такая же, идти под воду. Есть яйцер тоев тоже. Но начальные условия, как правило, невыигрышные. Так вот, в этой реке есть разные течения. Можешь попасть в такое течение, которое просто затягивает туда глубоко-глубоко под воду, а то и на дно. Есть другие течения, но полно всяких сил в творении, которые, вот именно их можно сказать в этом плане, как они действуют по отношению к погружению. Так обычно человек не смотрит то, что с ним происходит. Но это на то, что интересно, на то, что важно. Но в плане того, а как я, в каком месте нахожусь, насколько я ушел под воду или наоборот, выплыл, а это уходит. А на самом деле есть главное. Вот Гемора говорит, что если родился, и ты плывешь по этой реке, по творению, выполняй мицвот. Это вот течение под названием мицвот, оно позволяет человеку не уходить под воду. Прана как бы. Это то, что мы получили на Синае. Нас позаботились, знали, куда нас посылают, знали, какие мы, и дали вот это благоприятное сечение. Это еще не гарантия, естественно, но это фактор. Дальше. Об этом ли говорит пасук? Конечно, если есть охрана, это уже спасение от погружения. Пасук говорит про другое. Я бедная, уже слышится, как я уже погружена на какое-то расстояние, и он меня спасет, вытащит отсюда. Тем другое. Значит, если бедная, вот по каким-то обстоятельствам вытащит. Но само по себе вот эта бедность, погружение, оно не будет продуцировать это вытаскивание этой глубины. Несмотря на то, что погружена, поскольку подхожу, вот поэтому он меня спасет. Само по себе погружение, оно не есть даже гарантия, оно просто тормоз для спасения. Почему? Почему уже я погрузился и бедный в мицвот – это тормоз для спасения? Давайте посмотрим на функцию мицвот в человеке. Это есть одежда души. И суть мицвот – это вот она, они влияют на эту одежду души положительным образом. А верот – прегрешение наоборот. Есть одежда души, если там вот мицвот действительно хорошо влияют, эта одежда становится привлекательной для души. Человеку приятно одеться отглаженное, чистое, свежее белье. Дальше. Если душе приятно иметь дело со своей одеждой, тогда будет у этой одежды связь с небесами. Она идет через душу. Спасение оттуда, сверху идет. Тут есть такой момент. мало просто иметь эту хорошую одежду. Надо еще обратиться. Должно быть желание быть спасенным. Без этого ничего не будет. Выполняет мицвот, но не обращается, не понимает, что он на самом деле под водой, спасение не должно прийти. Надо просить о спасении. Ну, это обращение вот туда наверх через свою душу. Там при благоприятном сечении созвездия ответят. И тогда душа вот это даст свет и будет вытаскивание. Но если этого нет, если мицвот слабы и вообще отсутствуют, значит, одежда души не столь привлекательна для самой души. Душе неинтересно с ней иметь дело. Ничего хорошего там не увидит. А будет жить как-то в этом теле, на гробовой доске. И очень невыгодное состояние для нее. Есть другие факторы, сейчас упрощаю. Но мы про это говорим. С точки зрения мицвот. Тогда и не будет спасения, будет тормоз. Душе неинтересно иметь дело с тобой. А это является тормозом. Так. Теперь возвращаемся к Геморе. Гемора говорит, несмотря на то, что бедная в мицвот, подхожу, чтобы быть спасенной. В чем смысл этого? Подхожу. То есть на основании чего, что является базой для этого спасения? Если не мицвот. Мы на прошлом занятии говорили про это. Гемора это интерпретирует так. Мы твои дети. Она говорит про еврея, что мы его дети. И в чем здесь основа? Ну, дети и дети, ладно. Как ребенок получается? Ну, мы не говорим про детей, а про душу. Как душа возникает? Она приходит от верхнего зила, соединения он и она верхних. Он – это вот Всевышний, а она – это тоже Всевышний, только под названием Шхина. Это соединение дает нашаму, душу. Это упрощенная очень схема. Мы не входим в детали, сложности этого процесса. Ну, вот в простоте так и получается. В этом смысле душа, она и весь ребенок. Вот было сотворение мира. Были сотворены нашамот, души. И они заняли центральное место творения. Дальше творение из движения от начала к концу. Тикун творения. Мы, поскольку центральное место нашамот Исраэл, они занимают центральное место в этом плане Творца по движению творения от начала до конца. Он движется по плану. И конец должен наступить. С этой точки зрения, значит, спасение обязательно будет. В чем спасение? Исправление нашамы, тикун нашамы. В чем это? Она становится такой, что она готова для приемника света и перейти в Ойн-Хабо. Там и будет и это даваться в будущем мире. Это и есть исправление, это и есть вот цель вся. Вот говорится, поскольку мы в этот план включены по своему созданию, вот Гемора говорит, да, мы сейчас бедные, но мы подходим. Почему подходим для спасения? Спасение должно быть, а как без нас оно будет?
Это вообще не важно, не целовать, не
целовать. Так, я вернусь к этому, я хочу сейчас возвращаться. Вопрос был, зачем нужны вообще мицвот, так или иначе будем спасены. Есть определенные правила игры. Чтобы получить этот свет, надо ему соответствовать, надо иметь одежду души приличную. Для этого даны мицвот. Если человек не идет по этому плану, он либо будет пущен в расход, либо его все-таки заставят идти по этому плану, либо он по пониманию или по желанию сердца сам согласится с этим. Не мытьем, так катанием. Гласит поговорка, народная мудрость. Из этого не обойтись. Не же, а зачем? Есть определенные правила игры, как это все устроено. Не мы их придумали. Ничего, тут нельзя изобрести велосипед, он же сделан. Так вот, значит, поскольку мы подходим по своему созданию и включены в этот план, значит, спасение будет. Это Гемора имеет в виду. Дальше все вроде бы хорошо, но есть одна проблема с этим объяснением. План Творца предусматривает партнерство. Не просто вот куклы, которыми он двигает, и мы тут живем, и что-то в результате получается. Но партнеры в этом плане, у нас своя жизнь. Так это работает. И не мы придумали это партнерство. Он нас взял в партнеры. Китайцев он не взял всех в партнеры, а нас взял. Так вот, вопрос в том, да, мы пригодны, мы участвуем в плане, мы должны быть партнеры. В каком смысле партнеры? Может быть, разные виды партнерств, но о чем здесь идет речь? По параметру того, что мы подходим. Что это значит? По созданию нешамы, действию нешама. Вот по этому параметру мы должны партнерами быть. Мы должны так проявляться, в этом есть партнерство, наше действие, чтобы быть на уровне нашего сотворения, нашей нешамы. Если мы по этому параметру действительно подходим, то есть наши действия, наша жизнь в этом мире отвечает нашей внутренней предполагаемой нешаме, душе, тогда мы подходим. Тогда мы партнеры. То есть нет, мы подходим, но мы не партнеры. Мы должны быть партнерами. Вот закон такой, мы должны быть партнерами. Значит, как в нашей жизни проявляется вот этого типа партнерства? Как мы реализуем свойства своей собственной души? Или мы заняты другими какими-то интересами? Вот вопрос сейчас. К этому мы пришли. Ну, значит, давайте смотреть, обратимся к истоку, к истории народа. Мы начнем не с Адама. Там хорошо не было. А тогда это было хорошо. Авраам, Ицхак и Яков. Специальные души. Они были партнерами. В плане своего создания. Они реализовывали свою душу. Авраам Авину. Авраам поначалу. Потом уже Авраам. Буква Хей добавлена. А изменение имени. Имя отвечает природе человека. Он получил это имя. Ну, папа с мамой дали. На самом деле его имя не случайное. Он отвечал его вот внутреннему свойству, его душе. Он поменял еще это имя. Как ему удалось? Он усовершенствовал свою природу. Не просто ее реализовал, а еще и усовершенствовал. Букву «Эй» получил. Отец народов сказано. Это буква «Эй». Это последняя буква в имени Юд-Кей-Вав-Кей. Это нижний уровень Творца. Там корень для всего мироздания, который был создан, для всех народов. Но сказано, отец для всех народов стал. Он поднял свою душу вот для этого «эй». И получил эту букву. А что это за «эй»? А это корень для всего, для всех народов. Но путь Гиюра – это вот через Авраам. Яков тоже поменял имя. Стало имя Исраил. Значит, тоже изменение внутренней природы. В чем различие Яков и Исраил? Исраил более высокая. А в чем по сути эта высота с началом? Посмотрим на слово «Исраил». Первая буква «Юд», последняя «Ламет», в середине «Син», «Рейш», «Алеф». Ну, «Син» – это как «Шин». И получается «Шин», «Рейш», «Алеф». Это буква слова «Рош», «Голова». Не мое объяснение, это в Кабуле передается. Значит, часть этого слова, имени Исраил, это «Голова», «Рош». Остальные другие две буквы «Юд» и «Ламет» – это слово «Лий» – «Для меня». И вот так, такая идет интерпретация «Лий» – «Рош», «Лий» – это Всевышний, «Для меня» – это голова. Яков рассматривается как голова. Для кого? Для Всевышнего. Это имя Исраил. А начальное имя – «Юд» и «Айн», «Куф», «Бет», а «Кейф» – «Пята». Вот переход от «Пяты» Окей, в голове Рош. Изменение, большое изменение. Исхак Авину. Ну, имя тоже. Но с другой стороны, он лежал на Мизбеях. Это полное самобожественное, полный Корбан. Яакодыш Боруху. Он всю свою природу ему отдал. Без остатка. Себе ничего не оставил. На жертвенник. Мизбеях пошел. История с колодцами. Там откапывают колодцы, которые выкопал Авраам, а филистимляне их засыпали. Ну, это не просто колодцы. Речь идет, что они идиоты, засыпать колодцы, что ли, зачем? Пользуются колодцем. Кто за этим стоит? Колодец, который выкапывал Авраам, это канал наверх. Бээр, колодец. Те же самые буквы, что слово «баро», «сотворил». Каналы наверх, между сотворением мира. Ни же небом, ни землей. Перештемляне – это негодяи Ситрахры. Дело засыпать эти каналы. Это и есть ее профессия. Что делает Ицхак? Откапывал эти колодцы. Убирал Ситрахру, очищал связь с небом. А еще после этого несколько своих выкопал, которые Авраам не сделал, отец. Это символики, да, ну, Трибет Хамильдаш. Первый, второй, третий. Это вот его сила. Шебен Йосеф. Человек отвечал своей внутренней природе. Это вот тогда. Зоэр говорит, что они, праотцы, могли есть цейц хада тойвера и не умирать. Это значит, эйц тойвера, древо вот это, познание добра и зла, это есть основа нашего творения. Это дерево, оно сейчас уже оторвано от Эйцхаем. Когда человек кушает плоды этого дерева, то есть живет в этом мире, он имеет всегда привкус смерти, той иной степени. Праотцы, они могли есть плоды этого дерева, то есть пользоваться этим миром и не умирать. Почему? А вот если для них Эйцхадат было связано с Эйцхаем. Почему? Что внутри одежды души было связано с душой, очень тесно. Одежда души – это есть Эйцхадат Товера в человеке. Там Ейцер Тов и Ейцер Ара.
У них это... Душа Адама?
Значит, Адам съел и провалился, так? В этом плане выше. В этом плане выше. Их сражение с Ейцер Ара на порядок выше, чем у Адама. По другим параметрам, скажем, параметру понимания, это уже совсем другой вопрос. Адаму был дан разум, которым люди последующие не владели. Влияние на пространство, которым люди последующие не владели. Вот по параметру Тойфера мы видим, что да. Адам не был образцом в этом плане. Но это вот тогда, давно. То, что стоит у истока создания народа. Но сейчас мы находимся не просто в Галуте, а в глубоком Галуте. И в каком плане вот проявляется наше партнерство по параметру нашего создания? Должно проявляться, иначе плано так работает. Но как мы можем сказать, что вот в тех условиях, в которых мы живем, и такие, какие мы, ну не обязательно мы, пусть 100 лет назад тоже, а уж тем более вот сейчас, как проявляется наше ответствие нашему вот высокому происхождению? В чем это? Оно должно быть. Из этого план не работает. И давайте посмотрим. Ну, примеры. Будем смотреть примеры. Я читал, что вот были лагеря концентрационные в России при Иосифе Сталине. И я не помню, что в деталях, в каком лагере это происходило, может, в Сибири, может, на Колыме где-то. Евреи в Пейсах, вот мацу не едят хлени недели. Как умудряются печь мацу там? А вот как-то исхитрились. По закону Аллахи, испечь мацу. С одной стороны, бедный в мицвот, в плане народа. В России точно, что бедный в мицвот. Беднее не придумается. С другой стороны, в той же России, при советах, вот есть такая мицва. Так выполняемая. Но это выполнение этой мицвы, оно наверняка дошло до шхины. Имело там большую силу. Это было не тот Песах, который был, скажем, в Америке или в Америке в то время. Там евреи соблюдали, те, которые соблюдали. Хорошо? Вот один пример подходит. Вот, а почему? А вот есть такая, вот такой человек. Он отвечает своей природе, он подходит для того, чтобы быть спасенным. Другие примеры. Во время войны в литературе описывается много примеров, не единичные случаи, когда проявлялась именно природа еврейской души. Не в мицвот, а либо на индивидуальном уровне, либо на уровне взаимодействия с другими евреями. Это проявлялось. Даже недавно, вот последняя война в Газе. Конечно, не сравнится с этой, да, отечественной, но тем не менее. Народ подвозил продукты солдатам, там еще что-то. Детки писали письма им туда. Наверху там проходили споры в правительстве. Но вот на уровне народа, я почти уверен, никакая война в другом народе не вызвала бы таких поползновений сердца и поступков. Оказывается, еврейская природа годны другой пример из военной области, уже из семейной хроники. Мне жена рассказывала про своего отца. Его призвали на фронт. Но ему повезло, потому что те, которые остались в местечке, они были в семье уничтожены уже. Ему повезло, его взяли на фронт. Он шел по этим боям, и уже дело близилось к концу. И вот с ним такой эпизод произошел. Значит, нескольких женщин, немок, поместили в квартиру, и входит группа солдат к ним, делают, что им хочется с этими женщинами, и выходят. Потом следующая группа. Это было явление, это не то, что единичный какой-то случай. Так вот, значит, ее отец там дружил с одним Колей, русский. Они друзья были, Коля не был антисемитом. Вот Коля тоже в очереди стоит. И он говорит: «Гриша, иди сюда». А Гришу почти трясет. Он говорит: «Нельзя, нельзя, нельзя так. Как ты можешь?» Коля махнул на него и говорит: «А, жить есть жить». Они и после войны остались друзьями на некоторое время еще. Он не был антисемитом. Он понял, с кем он имеет дело. Природа. Необученного человека. Но никто не обучал. И все вокруг действовали по-другому. Не пошел. Но это вот такие экстремальные случаи. Война, специальные условия, проявления, которые не изо дня в день. Когда мы имеем дело с этим пасук, мы должны посмотреть на галут его в обычном виде. И здесь мы должны найти вот этот элемент того, что мы подходим для того, чтобы быть спасены. То есть того, что наша природа, наши верные поступки проявляются соответственно с еврейской природой. В нормальных человеческих условиях повседневных. Если этого нет, ничего не будет. Нельзя на каких-то экстремальных случаях выбраться. Не так это работает. Экстремальные случаи – это здорово. Это отмечено. Это уже какие-то светлые пятна там на верхней матрице, на верхней карте. Но есть целая карта. Это повседневность. Вот что здесь? Тоже примеры будут. Я не пойду так листать книги какие-то, журналы, спрашивать, где у кого что случилось, из своей, значит, семейной жизни про жену. Я уже рассказывал эти случаи, когда говорил, у меня 11 лекций было. И сейчас я не хочу ей воздавать хвалу, не в этом смысл. Я просто приведу ее как иллюстрацию вот для того, о чем мы сейчас говорим. Но она была очень чувствительной, душа, она очень остро воспринимала войну, ту, которая прошла. И эта война, которая была между немцами, им это никогда не будет прощено, что бы они ни делали, никогда. И время, это только этот аспект войны, внутренний аспект этой войны, она мимо, вот эта война, она мимо нее не прошла. Она родилась после. Но это не прошло мимо нее, это засело в ней очень-очень глубоко. И когда наступило время изучать немецкий язык, она не могла себе это позволить, она сказала: «Я не буду». Она не могла впускать в себя вот эти немецкие слова, что внутренность их не принимала. И, по-видимому, еще был другой фактор. Они нам такое сделали, я не буду изучать их язык. Девочка, ее звали по-русски Ира. На этом самом, в мифологии это богиня мира. Я не буду их изучать язык. И не изучала. Ну, я уже рассказывал, чем это кончилось. Там было пару чудес, и она вышла с четверкой на экзамене и попала в этот Герценский институт. В результате с одним экзаменом только по математике. Другой пример про нее. Тот, который пример, это характеризует нефеш человека. На уровне нефеш ни за что. Не могу себя впустить. Другой пример с ней был. Это в доме у них не было, по крайней мере, она и мать никогда не ели свинины. И она как-то в старших классах уже попала в поход. И она не знала, поела суп, который они сварили в котле на костре. А суп был, как оказалось, на свиной печенке, на этой тушенке. Она не знала этого и съела. Начались рвоты. Не просто вырвала девушку, а такие рвоты, что ее абсолютно всю наизнанку, и температура стала расти. Ее повезли в госпиталь, в больницу там, откачиваться. Все сработало. Это не животное с душа сработало, не высокая душа человеческая, а тело подходит быть спасенной. Тело отвечает еврейской природе. Это потрясающий случай. Другой пример тоже я его приводил уже на более высоком уровне. Первый курс института идет из дома в институт мимо Казанского собора. Подходит корреспондент какой-то газеты, он к разным людям подходил, прохожий, и к ней тоже. Спрашивает: девушка, есть ли Бог? Что за девушка? Она про Бога понятия никакого не имела. Ни в детском саду, ни в школе. И этому не учили, только в плане того, что его нет. Кто там был? Ну, дедушка Ленин. Дальше среда. Значит, искусствоведы, театроведы. В то время там никого Бога не было просто в их среде. Сейчас еще там ходят эти веяния. Тогда просто не было. И вот такой вопрос: девушка, есть ли Бог? Она мне говорит, что у меня язык застрял, и ничего не могла ему ответить. Что язык не шевелился. Это мамаш, на самом деле, не фигурально, на самом деле так. Не шевелится язык, и все. Почему? Душа сработала уже. И вот у нее душа была настолько важной и влиятельной, что тело не могло шевельнуться. И выдать фразу, которую вот от нее ожидалось, и вполне вот по тому, как была воспитана, должна была слететь сюда, выйти изо рта. Не вышла. Душа. Вот три уровня. Человеческая душа, животная душа и тело. Это значит, что в самом бытие человека проявляется его внутренний мир в соответствии с тем, как он создан изначально в творении, еврейская душа. Когда она была под уже вот в госпитале под сильными наркотиками, чтобы как-то минимизировать, брать эту сильнейшую боль, за 10 минут до радиации она начала говорить по-английски. Я сел рядом. Я никогда, никогда не прощу Нахаш, змею, то, что он сделал евреям. Все несчастья нашего народа от Нахаш. Говорит еврейская женщина. Под наркотиком. Она не думает, а просто выходит из нее. Ну что выходит? Еврейка вот на таком уровне. То, что палестинцы что-то сделали, немцы, гитлеровцы, еще что-то. Нахаш. Смотрит в корень. Зря она ходила на эти занятия. Она впитала то, что это было. Себя. Это тоже свойство еврейской души. Впитывать истину. И вот в таких ситуациях это, выдавать это наружу. Наверняка в тот момент, в этот момент наверху ее слышали. Она не понимала, никто не понимал, что происходит вообще. Она воздействовала творение на мироздание в этот момент. Она имела канал вверх. Значит, это примеры того, как, что значит, что мы действительно отвечаем нашей природе. И вот это может доходить туда наверх. Это будет обеспечивать спасение. Об этом говорит пасук в Тейлим, и об этом говорит Гемора. Так он объясняет пасук. Но на самом деле этого мало, этого недостаточно. И Гемора, и пасук на это обращают внимание. Тому бо по себе этого недостаточно. Нужно еще обязательно один фактор, может, и больше нужно, но один точно, на который указывает этот пасук Гемора. Что здесь говорится? Далоуси, я бедная, Гемора объясняет, сказала Кнесет Исраэл, лыфней хакодеш бороху, перед Всевышним. Это очень важно. Обращение наверх, я бедная, и жду спасения. Без этого не будет. Мало подходить, надо еще обратиться за спасением, как в данном случае, не вообще говорим, спаси нас, а вот в данном случае я бедная по параметру мицвот. Это надо понять, признать и с этим пойти наверх. А что значит бедная в плане мицвот? А мы говорили, это отрыв одежды души от души. Это концепция галута, по сути. И человек должен понять, он в Галуте. И с этим пойти наверх. Не просто провозгласить, сказать слова «я в Галуте, дай мне спасение». Вот там ракеты, ноша пришел Мишлих. Вот там такое-то, наше было спасение. Значит, я не знаю, сколько весит это. Лучше, конечно, так говорить, что вообще молчается. Но это ничего не весит. Надо действительно внутри себя понять, что ты находишься в Галуте. Это должно себя, мягко говоря, беспокоиться. По существу беспокоиться и заслонять другие вещи. Все другие вещи, они на фоне этого Галута. Все другие вещи, которые тебя привлекают и прочее, прочее, в них есть элемент Галута. Если этого не замечаешь, все эти слова про Галут, слова, не будет действовать. Пасук говорит, я бедная. Поэтому после этого сказано, вели Иеушия. Только после этого, вот это признание и обращение наверх. Шлемура Гейс сказала, Кнессет Исраэль, Лифней Хакодеш Бору, перед ним, с обращением наверх должно быть. У жены было предсмертное стихотворение, когда она писала про свой уход из мира, оно кончалось словами. И высоким пронизано светом распрямлялась бы, крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом, собираюсь в путь, не спеша. Высоким пронизано светом этого цвета Ойлам Хабо, ведущего мира уже, куда она должна идти. Я тихонько мечтаю об этом. Что? Что этот свет вылечил ее душу. Она сейчас сжата, согбенна, высоким пронизана светом, пронизана, внутрь прошла, распрямлялась бы, крепла душа. Она ощущала себя действительно в Галуте. Она понимала, что она живет не на уровне своей души. Она говорила, не могла сделать. Она не могла распрямиться. И она это знала. Вот эти слова говорили, она понимала, что она в Галуте. Это не слова про Галут, это слова про свое бытие в этом мире. И сказано без всякого пафоса, надрыва. Я тихонько мечтаю об этом. Собираюсь в путь, не спеша. И вот для чего же этот путь нужен? Аж выйти из Галута. И вот такое обращение, оно доходит наверх. Не обязательно при этом кричать наверх. Рвать на себя одежду. Рвать на себя волосы. Это не обязательно. Это обращение должно быть от понимания, что ты в Галуте, не кто-то в Галуте, а вот ты сам в Галуте. Так. Значит, это по поводу этого пасука, его второй части. Мы еще не касались первой части этого пасука. Сейчас мы ее тоже проработаем. Начало пасук говорит так. Кумер Писаим Ашем. Хранит Писаим это простаки Ашем. Всевышний хранит, храняет шмира для простаков. Кто такие простаки? Ну, люди, которые сами себя не могут хранять. Само слово по себе, эти простаки, писаим, оно очень неожиданное слово на самом деле. Дело в том, что ну, это множественное число, писаим, ютмен на конце. Но тут нет единственного числа. Откройте словарь. И там вот нет этих трех букв «фей», «таф» и «алф». Нет такого слова. В Танахе оно встречается. И само по себе этого слова единственное число просто не существует. Но тут это под буквой «алф», как написано, вообще нет этой гласовки. То есть Давид Хамелев что-то еще специальное здесь имел в виду. И есть очень интересное объяснение, исследование на то, что это слово на самом деле означает. Мы сейчас в это не пойдем. Так вот, посол говорит, что вот простаков он хранит. Ну, от чего хранит? В рамках этого пасука это не речь идет о каком-то охране какого-то поступка. Мы говорим о погружении в воду. Как-то охраняет от этого, чтобы не погрузиться. Не уйти туда, вот, в место, где вырастает клепот. Простаков именно хранит. Ну, а если человек не простак, он умеет ориентироваться, он понимает, не наивный человек. Он знает, где Ситрах расставила капкан, где место, которое надо обойти. Он знает законы, сам знает законы охраны от нее. Но ему не нужна охрана сверху. Он сам знает. Но тех, которые этого не знают, простые, наивные люди, их он хранит. Но это несколько вступает в противоречие с тем, о чем говорилось в конце этого посылка. Вторая часть. Потому что мы говорили, что там яйца уходят под воду. Ушли под воду, где же здесь охрана? Значит, отсюда мы говорим, что он, значит, не всех простаков он хранит. Некоторые хранит, некоторые все-таки уходят под воду. Если не простак, он не уйдет под воду. Знает, как защищаться, как плыть по этому жизни. Простак он идет, а некоторых он не позволит ему идти. Хотя и не знают сами, как плыть. Будет у них охрана. В чем здесь суть? Что за простаки такие, которых он хранит? Но это, по-видимому, как-то связано с окончанием пасука. В один пасук попали эти две части. Значит, есть какая-то связь. Когда мы говорили вот этой второй части пасука о Галуте, приводился пасук из Хумаш про Яаков Авину. Это 28-й перек, 15-й пасук. Пасук говорит следующее. «И вот я с тобою, Творец говорит Яаков, что я с тобою, уж мартиха, я охраню тебя, бекол ашер тейлах, всюду, куда ты пойдешь. Мало того, я еще возвращу тебя в землю эту». Здесь концепция охраны и геула. То, что здесь написано пасук, не только к Яакову Авину относится. Это программа на то, что с его детьми, потомками будет происходить. Но мы видим, здесь пасук таки говорит про охрану и про спасение. Когда мы разбирали то, что сказано в Тейлим, значит, я бедный, но ты меня спасешь. Ну вот на этом занятии говорили, что значит, из-за чего будет спасение, вот годная природа такая, проявляется, обращение наверх. И вот будет спасение. Будет охрана и спасение, об этом говорит пасук. Охрана и спасение. Охрана – это значит, ну, с одной стороны, не будешь погружаться. С другой стороны, если будешь погружаться, то я тебя вытащу. Это как бы локальное спасение, локальное вытаскивание. И помимо этого, еще будет конечное вытаскивание, конечное геула. А в этом есть обещание в этом посылке. И про кого он говорит? А вот про этих людей, которые отвечают своей еврейской природе. Мы только что про это говорили. Они основа этого спасения для Кнессет Исраэл. Они простаки. Они делают эти вещи, они живут. Они могут быть наивные, не знают, как сражаться с этой ситрахрой, когда она тебя хочет обойти. Тем не менее, начало пасу говорит, простаки, я их спасу. Вот именно этих. Делаем охрану. В чем охрана? Не пойдут на дно, не будут погружаться вниз. Это не значит, что будет охрана, вот ничего с ним плохого случаться не будет. Но и многие вещи плохие происходили. Ну вот в плане Сирима. Но в принципе, вот им есть охрана от того, чтобы негатив в них не проник. Так надо понимать вот этот начало этого пасука, если связать его с концом. И вот интересная информация. Дальше здесь есть намек на силу, которая делает эту охрану. Есть вот этот поток, это река, творение. Она имеет свои законы. Чтобы была сила, которая делает охрану человека в этом потоке, эта сила должна быть поднята над этим творением. И с корня вот этой охраны, этого спасения должен стать выше творения. И это указывает гематрия здесь. Вот эти слова «Шомер», «Песаим», «Ашем» – три слова. Почитаем сумму этих трех слов, мы получим 1097. Это тысяча, это весь цикл. Мы здесь говорим про творение, это весь цикл от начала до конца. Это тысяча. И остается 97. 97 – это гематрия двух слов. «Бен-Адам». «Бен-Адам» – это обращение к Хескель, это Мишея бен Йосеф. Мы видим, какая сила может охранять в этом потоке. Интересно, это связано именно с Ицхак, Мишея бен Йосеф. Почему? А вот он очищал эти колодцы. Он имел эту силу. Значит, Авраам и Ицхак, Яков не имели, но это вот была его природа. Так, это был его конек. Поэтому вот это Это река с этими водоворотами негативная. Там есть позитив тоже. Я не говорю, что вот все в творении плохо. Нет. Там есть завихрения негативные. И какая же сила будет охранять от, значит, попадания в эти завихрения? А вот число 97. Бен Адам. Это есть выход на вот этот Коэх Ицхак, Мишея Бен Йосеф. Такая скрытая информация здесь заложена. Ну и еще одна такая... Уход в числа небольшой. Этот пасук про Яков Авину, он в 28-м перек и 15-й пасук. Там говорится, что вот я тебя буду охранять и верну. Есть такое подозрение, что действительно эти два числа, 15 и 28, связаны с этой концепцией. Давайте посмотреть. 15. Ну, это ясно. Гематрия первых двух букв имени, Юткей Вавкей. Юд, 10, и кей, и это 5, 15. А это начало этого имя, это и есть корень Геула. И вот оттуда это вершитворение, то, что сказали, это число 97 вот там будет связано. Вот это коих Геулы, коих охраны. 28, 28 перек. 28 это что-то известное. Если мы посчитаем, возьмем первый пасук, самый первый пасук Пятикнижия, это... Начало Пятикнижия, что там говорится, Берешис, в начале, Баро Элоким, создал Всевышний, сотворил Всевышний, Эсха Шамаем, Саурец, творение, небо, землю, миры он создал. Здесь первый пасук охватывает все творение, весь охват словам, по числам. Здесь семь слов в этом пасук. Число семь, оно отвечает творению. И в нем... В этом пасуке 28 букв. 28 – это 7 умножить на 4. 4 – это вот буквы Юд, Кей, Вав, Кей. Вот взаимодействие с семью, 7 слов, и получается полное творение, 28 букв. У нас 28-й пасук. Он говорит о уходе в Галут. Яков уходит в Галут. Ты будешь в Галуте, и потом я тебе дам Геулу. Это полное охват творения. 28-й пасук. Да, 28-й перек, я извиняюсь. И 15-й пасук. С нумерацией отвечает этой концепции. Какой у нас сейчас год? Помните? 5779. 5779, правильно? Посчитайте малую гематрию, сумму этих четырех цифр. 5779. Сколько получится? А? 28, так? Интересный год мы попали. Я не говорю, что здесь есть какое-то доказательство. Есть какое-то... А вдруг? А вдруг не случайно? А вдруг действительно мы уже в этом находимся пространстве с числом 28? Когда уже наступить с конец этому Галуту? Ну, для тех, кто живет сейчас в Израиле, те события, которые происходят, ну а вдруг... Он повернет то, что сейчас есть завихрения, которые идут, в сторону все-таки вот этого числа 28, как в Умаш написано. Ну хорошо, какие есть вопросы?
Про Якова, про охрану. Про охрану. Говорит про Израиль, но это точно не просто так. А в Тейлим какие-то простаки возникают.
Пасук, который в Тейлим, он, конечно, говорит не про Яков, это точно. Он говорит про то, что мы говорили, про этих простаков. Но мы говорили, что вот это корень этого спасения простаков, охраны простаков, он идет, он связан с уровнем, который выше творения. И тогда вот этот пасук, который уже про Якова говорит, он 15-й пасук, это что выше творения. 28-й относится к творению самому в целом уже. Вот как возникло это 20 число и 28. Еще вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.